Он родился в Российской империи. Здесь история жизни великого россиянина святого Петра. Это то, что можно рассказать о нем для книги «Трагедия последнего патриарха империи Тихона». Здесь внутренний мир лидера церкви и узника совести в РСФСР и СССР. Вместе с Тихоном Петр был первым диссидентом и узником совести в истории советского государства. Здесь религиозная культура и политика и летопись Соединенных Штатов Америки, России 1862-1938 год. Здесь трагедия и жизнь великих россиян вместе, великих друзей и потрясающих человеческих личностей 20 и 19 века. В советской историографии о митрополите Петре Крутицком почти ничего не известно. Государственная власть сделала все, чтобы засекретить не только память об этом великом россиянине, но и даже скрыть место его захоронения в коллективной яме среди трупов узников совести в советских концентрационных лагерях. Вот то немногое, что возможно приоткрыть для читателей, кому не безразлична судьба родного отечества. Итак, 1862 год. Петр Федорович Полянский родился 28 июня в семье русского православного священника Федора Полянского и русской православной Галины Полянской в селе Сторожевом Воронежской области, Россия. История жизни Петра Полянского может быть мной рассказана не очень адекватно и не совсем точно год за годом, поскольку то, что нам известно, это со слов свидетелей его жизни и его друзей, которые служили Богу. Эти небезразличные к его судьбе люди сказали, что 5 главных событий, которые произошли в его юности и детстве, очень повлияли на формирование выдающегося митрополита Петра Крутицкого, а в нашей истории пока еще Петра Федоровича Полянского. Итак, дата этих событий – 1867 год, когда ему было 5 лет, 1868 год, когда ему было 6 лет, 1878 год, когда ему исполнилось 16 лет, 1879, когда ему исполнилось 17, и в 1880, когда юноше исполнилось 18 лет. Итак, вот эти события. Трагическим событием года 1867 было покушение на императора и помазанника его Божьего Александра II во Франции. Император не пострадал, легко ранен, сопровождавший его император Наполеон III. Польский террорист-славянин Березовский обезглавлен на гильотине в Париже. На следующий год, когда ребенку было 6 лет, произошло трагическое событие года – это покушение на императора и помазанника Божьего Александра II в России. Император не пострадал, русский террорист Дмитрий Каракозов повешен в Санкт-Петербурге. Ребенку было 6 лет, и это детская память будущего выдающегося митрополита Петра Крутицкого. В 16 лет, когда исполнилось юноше, произошло трагическое событие года – покушение на градоначальника Федора Трепова. Он не пострадал. Террористка Вера Засулич оправдана судом присяжных в Санкт-Петербурге. 17-летний юноша также переживал события 1879 года, когда произошло покушение на императора и помазанника Божия Александра II в России. Император не пострадал. Русский террорист Александр Соловьев повешен в Санкт-Петербурге. 18-летний юноша переживал события 880 года. Трагическое событие – покушение на императора и помазанника Божия Александра II в России. Император не пострадал, его сохранил Бог. Русский террорист Степан Халтурин повешен в Санкт-Петербурге. Когда юноше исполнилось 23 года, наступил 1885 год. Сначала учился в местном духовном училище, затем поступил и закончил духовную семинарию в Воронеже. Начал служить псаломщиком при церкви, село Девицы Каратаевского уезда. В 25 лет, в 1887 году, поступил в духовную академию на заочное обучение в Москве. И опять же, испытал огромное потрясение от трагического события года. Это покушение на императора и помазанника Божия Александра II в России. Император не пострадал, брат Владимира Ильича Ульянова Ленина и его банда повешен в Санкт-Петербурге. В 26 лет Петр Федорович Полянский, а это было в 1888 году, перешел на дневное отделение Духовной академии в Москве. В 30 лет, в 1892, закончил Духовную академию с научной степенью кандидата богословских наук в Москве. Начал работать при Духовной академии помощником инспектора, подружился с будущим патриархом московским Сергием в Москве, начал преподавать закон Божий в частном женском училище Сергеева Посада в Загорске. С 30 до 35 лет исполнял должность секретаря общества спасения на водах. А также, а это значит с 1892 по 1897, работал над диссертацией магистра и защитил ее успешно. В 32 года, а это в 1894 году, пережил еще одно трагическое потрясение – покушение на императора и помазанника Божьего Александра III, который умер в том же году от сердечного приступа. В это же время он присутствовал при коронации Николая II как императора России и помазанника Божьего. Это его очень обрадовало, об этом он говорил своим коллегам по церковной службе. Он часто говорил об этом друзьям и знакомым с восторгом и с огромной внутренней радостью. В 33 года, в 1895 году, целый год состоял в должности церковного старосты в селе Сторожевом в Воронежской области у себя на родине. За особое усердие и украшение храма Богоявления был удостоен архипастырской признательности, что послужило наградой личного общения. В следующий год, 1896, а молодому человеку было 34 года, он преподавал греческий язык в духовном училище Звенигорода. В 35, а это значит в 1897, назначен Святейшим Синодом на должность смотрителя духовного училища Жировицы Гродненской губернии, где проработал следующие 10 лет. Судьбоносная встреча с епископом Люблинским Тихоном и будущим патриархом России в Яблочкинском монастыре. После этой встречи они как-то сошлись близко сердцем, говорили о них друзья. В 1899 году, а это значит в 37 лет, удостоена ордена святого Станислава III степени за выдающиеся организаторские способности в педагогике и церковном администрировании из рук его императорского величества. С 37 до 41 года, а это значит с 1899 по 1903, очень активно участвовал в общественной жизни через исполнение следующих должностей. Переписчик первой всероссийской переписи населения, член-соревнователь попечительства о народной трезвости, почетный мировой судья Слонимского округа. В 1903 году, когда ему исполнился 41 год, он удостоен ордена святого Станислава II степени за выдающиеся организаторские способности в педагогике и церковном администрировании из рук его императорского величества. В 44 года, а это в 906 году, приглашен на должность младшего помощника правителя дел учебного комитета в Святейшем Синоде в Санкт-Петербурге. Из 1906 по 1915 объездил всю Россию, Сибирь, Урал, Закавказье. В 1907 году, в возрасте 45 лет, закончил работу на должности смотрителя духовного училища Жировицы Гродненской губернии, где проработал, как и говорилось, 10 лет. В 46 лет, в 1908 году, стал членом учебного комитета при Святейшем Синоде в Санкт-Петербурге. В 48 лет, а это в 1910, стал ревизором духовных учебных заведений России при Святейшем Синоде, опять же, в столице Санкт-Петербурге. 50 лет, в 1912 году, участвовал в национальных празднованиях. Следует напомнить, что это был величественный крестный ход из Москвы в Троице-Сергиевую Лавру. При этом участвовал его высочество Николай II со своей свитой, и в этом году праздновали столетие Отечественной войны 1812 года. При этом присутствовали великие князья Иоанн Константинович и Гавриил Константинович, которые беседовали с современниками Отечественной войны 1812 года у здания Дома инвалидов. Среди этих ветеранов, то есть тем солдатам бывшим, которым было 110-120 лет, были Аким Винотюк, Петр Лаптев, Степан Жук, Гордей Громов, Максим Пятачков. Они говорили о том, что происходило на Бородино 100 лет назад. Итак, он участвовал в торжествах, посвященных столетию Отечественной войны 1812 года и встречался с ветеранами этой войны, которые пережили эту войну и смогли рассказать много поучительного для соотечественников. В 1913 году в возрасте 51 года, а это произошло 18 февраля, стал действительным статским советником, что было очень почетно для церковного лидера. 54 года в 1916 году за особо выдающиеся достижения в области церковного администрирования и педагогическую деятельность награжден орденом святого Владимира из рук его императорского величества. В 55 лет, а это значит с 1917 по 1918 год, потерял место службы, остался безработным и нищим. Началась эпоха разрушения церкви советской антихристианской власти в России. Церковь лишили юридического статуса, и государственные службы начали грабить ее имущество для распродажи в Соединенных Штатах с помощью Фургина и распоряжений Ленина. Все практически на деле осуществлял министр торговли Микоян. Итак, вся его жизнь разрушилась, и он стал почти что бомж в возрасте 55 лет. 56 лет, а это значит в 1918 году, учебный комитет при Священном Синоде закрыт правительством. А это значит, что наш уважаемый священник остался безработным в Петрограде. Чтобы не умереть с голода, он устроился в государственный кооператив «Богатырь», где делали гуталин для сапог и стельки для обуви. Именно этим занялся один из выдающихся лидеров церкви. По личному приглашению святителя Тихона переехал в Москву и был назначен секретарем в поместном соборе. Начал скромно служить под начальством и патронажем патриарха Тихона. 1918 год также потряс Петра Федоровича Полянского еще и тем, со слов его близкого окружения, что произошло трагическое событие, а именно покушение на вождя антихристиан Владимира Ульянова Ленина. Того брата-террориста Александра Ульянова, который был повешен в Санкт-Петербурге в 1887 году за покушение на царя. Вождь был тяжело ранен отравленной пулей. Террористка из партии эсера Фаина или Фанни Каплан расстреляна лично Феликсом Эдмундовичем Дзержинским, а ее тело брошено в бочку с мазутом в саду, где горело в течение недели под окнами спальни Владимира Ильича Ленина в Кремле, где семья вождя занимала 14 комнат для личных нужд. Официально же в советских государственных газетах было сообщено, что она отпущена на свободу и уехала за границу, или вождь ее простил. Петр Федорович Полянский с огромным ужасом воспринял это событие, и его очень потрясло то, что советская власть начала бороться внутри со своей оппозицией, и оппозиция стала использовать те же террористические методы, какими советская власть захватила власть в России. Его это очень потрясало, и он молился, чтобы этого не было в России. На следующий год, когда ему исполнилось 57 лет, а это в 1919 году Петру Федоровичу Полянскому исполнилось 57 лет, произошло следующее трагическое событие года. Это покушение на вождя антихристиан Феликса Эдмундовича Дзержинского, который не пострадал, а группа террористов расстреляна была лично Феликсом Эдмундовичем Дзержинским во дворе Лубянки. Когда Петру Федоровичу Полянскому исполнилось 58 лет, а это было в 1920 году, его жизнь и судьба резко изменились, и все потому, что его благословил на это святитель Тихон. Итак, в 58 лет он постригся в монахи по настоянию выдающегося лидера церкви святителя Тихона. Это произошло в январе. Постриг совершили митрополит Владимирский и Сергий Суздальский, Старогородский. В марте того же года последовало следующее выдающееся повышение его в должности. Он возведен в сан иеродиакона. Рукоположение совершил епископ Верейский Иларион Троицкий. В июне следующее выдающееся повышение. Он возведен в Верейский сан. В августе он снова повышен в должности, возведен в сан священного архимандрита. 25 же сентября произошло самое выдающееся явление в истории церкви XX века. Хиротоний во епископа Подольского, викария Московской епархии, совершил для него самолично святейший патриарх Тихон. Сразу же после хиротонии епископ Петр был арестован и сослан политической полицией РСФСР в Великий Устюг, где работал сторожем или дворником при городском соборе. Ссылка длилась более 2 лет. Итак, с 20 по 22 год великий лидер церкви был изолирован с должности помощника патриарха Тихона. А что же происходило в это время в 22-21 году? Об этом очень хорошо сказал Владимир Суворов в своей книге «Последняя республика». Итак, цитирую эту фразу. «30 декабря 1922 года был образован Союз Советских Социалистических Республик. В этом названии нет никаких национальных или географических ограничений. По замыслу основателей, это образование должно было распространиться на весь мир. Герб СССР стал земной шар с наложением на него символов коммунизма. Именно в день образования СССР выступил Сергей Киров и предложил построить дворец СССР. Товарищ Киров объяснил символику. Цитирую. «Это здание должно явиться эмблемой грядущего могущества торжества коммунизма не только у нас, но и там, на Западе». И тут же уточнил. «Дворец нужно строить для того, чтобы в нем принять в состав Советского Союза последнюю республику, имелось в виду на планете». Тогда никто не предсказывал, какая именно будет последней – Аргентинская Советская Социалистическая Республика или Уругвайская, но твердо знали – однажды мы ее примем в братскую семью. Для такого случая было решено построить Дом Советов или ДС. Через 13 месяцев умер Ленин. Над гробом товарища Ленина товарищ Сталин произнес клятву. Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам укреплять и расширять Союз Республик. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним эту твою заповедь. Конец фразы. Именно эти слова гигантскими буквами было решено и вырубить на стенах главного зала. Сам Дворец Советов или Дворец ДС был как бы памятником Ленину. И так голову Ленина повелели сделать большой. А снизу решили подвести линию метро, чтобы из подземного дворца выход прямо в мраморные кружева, в ослепительную роскошь, в неугасимое сверкание самого прекрасного дворца мира. Все это называлось двумя словами «Дворец Советов» или двумя буквами, как я говорил, «ДС». В народе – Вавилонская башня. Строительство только началось, а линию метро уже подвели и открыли новую станцию «Дворец Советов». Место для Дворца Совета выбрали прекрасное. Раньше прямо у Кремля, над Москвой рекой, красовался величавый храм Христа Спасителя, Спасителя России. Храм – символ России, возведенный в небо полувековым трудом лучших русских мастеров, расписанный, украшенный великими художниками и скульпторами. Храм, поднятый в небо на трудовые копейки русских крестьян, рабочих, учителей и торговцев, артистов и солдат, на деньги, собранные купечеством и дворянством. Под храм Христа Спасителя заложили соответствующее количество динамита и рванули. Именно на развалинах символа России и было решено возвести новый символ. На место символа России в центре Москвы был отгорожен участок под лагерные пункты и вырван котлован. Итак, это с книги Владимира Суворова «Последняя республика». В 61 год выдающийся лидер церкви возвратился из ссылки и сразу же был возведен в сан архиепископа по инициативе патриарха Тихона. Он высказался на епископальном совещании в Свято-Даниловом монастыре против любых уступок или компромиссов ради мира с раскольниками церкви, как он их определил. Тут же он и сформулировал главную линию, одобренную патриархом, в политике церкви на многие годы вперед. На следующий год, в 1924 году, в возрасте 62 лет, он возведен в сан митрополита Крутицкого. И теперь именно это церковное имя закрепилось для его биографии. И тут же, как митрополит Крутицкий, включен в состав Временного патриаршего синода. 25 декабря патриарх Тихон составил патриаршее завещание в пользу трех своих наследников, и среди них был поименован митрополит Крутицкий. Последние месяцы жизни патриарха всеми без исключения делами церкви занимался лично он, как самое доверенное лицо, а именно митрополит Крутицкий. Он предчувствовал, что уже с будущего года его ждут тюрьмы и советские концентрационные лагеря за веру в Бога как узника совести. Никаких иллюзий по поводу действий советской власти против церкви и лично против митрополита Крутицкого и патриарха Тихона у этих людей не было. Они понимали, что они общаются с террористами, бандитами и теми людьми, которые ненавидят русское православие. Итак, митрополит Крутицкий предвидел, что его ждут опять концентрационные лагеря или смерть. Но он не убоялся всего этого и продолжал дело церкви во имя мира и построения здорового общества у себя на родине. Тем не менее, в 1925 году, а именно 12 апреля, было прочитано завещание патриарха, и на митрополита Крутицкого были возложены задачи патриаршего местоблюстителя. Два других кандидата не могли претендовать на этот пост, так как уже находились в концентрационных лагерях социализма. Ими были митрополит Агаф Ангел и митрополит Кирилл. Только 8 месяцев остается митрополиту Крутицкому для руководства церковью. «Вот-вот начинается ад на земле», говоря словами его сверстников, через концлагеря социализма, ссылки, пытки, допросы и тюрьмы. 15 июля, а это значит через несколько месяцев после прихода на пост патриаршего местоблюстителя, он произносит героическое послание о лживой сути «Пом Сом Собора номер 25», как это было опубликовано в газетах, и налагает патриарший запрет на участие в нем любого православного христианина и особо священников. 30 же августа уже патриаршный местоблюститель был благословлен чудодейственным явлением ему лика святого князя Данилы в Троицком соборе, и это было выдающимся явлением в истории церкви. 15 ноября появилась статья в «Известиях» с призывом казнить Ярого Черносотенца, именно так назвали патриаршего местоблюстителя Петра Крутицкого. Через несколько дней, а именно 23 ноября, он написал завещание для церкви, предвидя свой арест день на день. Он указал 3 кандидатуры на свой пост из тех, кто был еще не под арестом. 27 ноября, а это значит через 4 дня после написания завещания, митрополит Крутицкий был арестован по решению ЦК ВКПБ большевиков и начал содержаться под домашним арестом, так называлось, по решению наисекретной кремлевской антирелигиозной комиссии, которую руководил Миней Израильевич Губельман. Руками же Миней Израильевича Губельмана, который совершил этот арест, были Сорензон и Агранов, знаменитые друзья Лили Брик и Владимира Маяковского. Итак, все предсказанное совершилось 27 ноября, и 63-летний митрополит Крутицкий оказался под повторным арестом, ему грозила тюрьма. Через 3 дня, а именно 30 ноября, он был заключен во внутреннюю тюрьму ГПУ, а затем переведен для допроса в Бутырскую тюрьму в Москве. 1 декабря митрополит Нижегородский Сергий Старогородский принял решение приступить к исполнению должности заместителя митрополита Петра Крутицкого, что соответствовало завещанию. 12 декабря начались жестокие избиения и чудовищные пытки над обвиняемым до суда, которые длились около года, как свидетельствуют те, кто видел митрополита Крутицкого в тюрьме. Итак, 63-летний выдающийся лидер церкви был полностью изолирован от церковной жизни и добрых дел, которые он мог совершить для своего отечества и народа. Дальше сведения о нем еще более отрывочные, но то, что можно сказать, что в 26 году, а именно 5 ноября, митрополит Петр Крутицкий после года тюрьмы был приговорен к ссылке на поселение в Тобольске. И это произошло 5 ноября. Именно с этой даты начались его злоключения уже среди того криминала, который его окружал в тюрьме. В 65 лет митрополит Крутицкий, а это в 1927 году, начал ссылку в селе Абалак на Иртыше, Абалакский монастырь, после нескольких месяцев скитаний с переездом из одной тюрьмы в другую в вагонах для перевозки скота. В начале апреля он вновь арестован, это уже в третий раз за свою жизнь, и возвращен в Тобольскую тюрьму. Оттуда отправлен в ссылку в эскимосский поселок Хэ Абдорского района Заполярье, где и заболел цингой. Лишенный медицинской помощи, он был обречен на страдания. Вскоре ему изменили место ссылки. А это значит, в августе-декабре он находился в ссылке вместе с епископом Василием Беляевым, который подтвердил о том, что там происходило, те ужасы, и задокументировал в своих воспоминаниях. И все, что мы знаем, что место пребывания ссыльного с этого момента явилось тайной в архивах КГБ СССР. И после свидетельств епископа Василия или Беляева мы ничего не можем сказать, что происходило вокруг выдающегося лидера церкви митрополита Крутицкого. Известно только то, что в 66 лет, а именно с января по август 1928 года, он находился в ссылке и больше ничего. А где, как и с кем, опять же, остается тайной архивов КГБ СССР. Одно известно, что в сентябре 1928 года митрополит Крутицкий вновь возвращен в Тобольскую тюрьму для допросов и затем, после этих допросов, перевезен в скотских вагонах в заполярный поселок Хэ. В декабре того же года он заканчивал срок очередной ссылки, но уже 11 мая ему уже продлили срок, согласно особого решения политической полиции РСФСР. Известили же о продлении срока ссылки не в мае, а в декабре. Добавили 2 года отбывания наказания в Заполярье, надеясь на его смерть. В 1930 году, когда митрополиту Крутицкому исполнилось 68 лет, он написал письмо своему заместителю митрополиту Сергию Старогородскому о своих муках и болезнях. Письмо попало в западные газеты и вызвало разговоры о его смерти, а в свою очередь ненависть советской власти об утечке информации. 17 августа он снова был арестован в поселке Хэ и возвращен для допросов в Тобольскую тюрьму, а затем в вагонах для перевозки скота доставлен в Екатеринбургскую тюрьму для содержания во внутреннем изоляторе. Срок заключения продлен на дополнительные 5 лет. Его делом занимался офицер АГПУ Сорензон, затем Агранов, затем Тучков. В 1934 году, когда митрополиту Крутицкому исполнилось 72 года, произошло трагическое событие года, которое митрополит Крутицкий очень осуждал и молился, чтобы этого больше не произошло. В этот год произошло покушение на вождя антихристиан СССР Вячеслава Молотова. Вождь не пострадал. Террорист и его личный водитель Валентин Арнольд был расстрелян. 1936 год был особым годом в жизни митрополита Крутицкого. Ему шел уже 74-й год, и он очень надеялся, что придет конец его 12-летнего заключения в тюрьме и в ссылке. Но произошло чудовищное событие, которое ему сообщили лидеры политической полиции РСФСР. Его срок удлинился еще на 3 года. То есть оказалось, что 12 лет заключения было мало для этого выдающегося лидера церкви. В 1937 году митрополиту Крутицкому исполнилось 75 лет. Все, что известно, это то, что он просит о срочной медицинской помощи у начальника тюрьмы офицера АГПУ Артемьева. В ответ Артемьев пишет жалобу о недопустимом поведении заключенного на Лубянку в Москву. И в октябре приходит ответ с Лубянки, а именно о том, что митрополит Крутицкий должен быть казнен. 10 октября его расстреливают в 4 часа дня. Тело его бросают в яму вместе с другими узниками совести и закапывают об одном из секретных могильников политической полиции СССР. Но на этом история жизни великого человека не заканчивается, и через 60 лет, а именно в 1997 году, когда великому митрополиту Крутицкому исполняется 135-й год рождения, решение Архиерейского собора Русской Православной Церкви митрополит Крутицкий Петр Федорович Полянский причисляется к лику святых Русской Православной Церкви. Эта великая дата в истории Русской Церкви имела место с 18 по 23 февраля. Православные россияне верят, что сегодня он молится за народ и Отечество на небесах у престола Бога. Он признан эталоном любви и преданности к Отечеству и Церкви. На следующий год, в 1998, впервые в истории России издана наиболее полная биография святого Петра, Петра Федоровича Полянского, митрополита Петра Крутицкого. Эта книга называется «Неколебимый камень Церкви» или «Кифа». Авторы прячутся по инициалами М. И. Гнин, и инициалом НВБВИН. Тираж этой книги, как я сказал, «Неколебимый камень церкви» – 15 тысяч экземпляров. В 2000 году я закончил книгу о трагедии последнего патриарха империи, где очень много страниц о его друге, святом Петре. Итак, подвиг жизни и крестный путь святого Петра, Петра Федоровича Полянского или митрополита Петра Крутицкого – представлен мной в настоящем трехтомнике «Трагедия последнего патриарха империи Тихона». Книги включены в памятники славянской культуры России 20 век. Издание вышло в свет на электронных носителях информации и компактных дисках и осуществлено на денежные пожертвования наследия Рудольфа Нуриева. Это предназначено для бесплатного дара в Национальной библиотеке 180 стран-членов ООН. О том, насколько удался мой труд, судить не мне. Одно я могу сказать, что это сделано от доброго сердца и с огромным уважением к истории Русской Православной Церкви. В заключение биографии выдающегося лидера церкви, святого Петра, я могу сказать следующее. В советской антихристианской литературе, антихристианском театре, антихристианском кино и антихристианской поэзии изъяты слова «милосердие», «сострадание», «Бог» и «христианская любовь». Апостолы Серебряного века ловчили, изгоняли подобные слова, символы из своей поэзии и литературы. Это привело к саморазрушению. Все они жертвы искалеченного христианства наедине с собой. Только Анна Ахматова бывала в православной церкви и отпета по ее обрядам в Свято-Никольской церкви Санкт-Петербурга. Все же остальные из толпы туда ни на шаг, как будто их деды, прадеды и прапрадеды жили не на этой православной земле, а где-то за границей. Они, эти апостолы, игнорировали традиции своей семьи и своего православного крещения от рождения у себя на родине. Целый век приобрел качество века безвремени и духовного опустошения страны с тысячелетними традициями европейского христианства. Разрушилась преемственность поколений. История тысячелетних традиций остановилась. Новая история не родилась из мистики, атеизма и ненависти к церкви. Этапы становления новой совести без Бога или совести без Бога самоубийственны для многонационального самосознания, как для отдельной личности, так и для стран-супердержав. Грамотность и образованность – не признаки прогресса для народов и стран мира, только традиции сохраняют связь между поколениями и соединяют многоликие народы Европы через христианскую духовность. Так я думаю об истории Русской Православной Церкви с уважением и трепетом в моем сердце.